Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Наш сегодняшний гость – Алексей Ковалев.
Представьтесь. Здравствуйте, аудитория. Меня зовут Алексей. Живу и работаю в Дубае. Уже, вот, кстати, в прошлом месяце тикнуло 8 лет. Это пошел 9-й. Плюс до этого еще пожил в Европе пару лет. И вот здесь занимаюсь винным бизнесом. Сейчас работаю на импортера и дистрибьютора в Дубае. А до этого...
Классно.
Да? Интересно. Это
расскажите
необычный
нам,
рынок.
Как вы вообще пришли в вино? Как ваша карьера винная началась?
Я начал работать в ресторанах еще в 2007-м. Отучился в национальном, в экономическом университете в Киеве. Пошел поработать в ресторан. Моя семья – рестораторы по призванию. Все наше окружение было рестораторами. То есть другого пути как бы и не было. И пошел поработать барменом еще в то время в один из пабов сети, где мой папа работал. И так пошло-поехало, закрутилось. Поехал учиться в Европу. Получил магистра в Польше. По отельному бизнесу. И потом пришло предложение из Дубая. Был такой шеф Гарри Роудс. Он достаточно знаменитый был в свое время в Лондоне. У него 11 звезд Мишлен. И он открывал новый ресторан в Дубае. И они как-то нашли, позвонили, предложили. Говорит, это была хорошая возможность переехать. И я... переехал. Так, в общем-то, профессиональная карьера и именно в вине и началась.
Они вас сразу пригласили на какую должность?
Я поехал сразу флор-стаф, то есть официантом поехал. Мне немножко, наверное, повезло, потому что мой опыт в Киеве был уже на менеджмент позициях, ролях, и потом для меня это был немножко как бы шаг назад. Но для того, чтобы сделать два шага вперед, нужно сделать один шаг назад. Да, поэтому я решил, что это
хорошо. А когда вы начали изучать вот именно вино профессионально? Не столько там ресторанное дело, сколько вино?
В 2014 году. Это вот я получил первую сертификацию. Level 1. Совсем все очень-очень базовое. Мне очень повезло. Мой ментор в то время, мой учитель... Он был бывшим виноделом, и он был моим ресторанным менеджером в то время.
Это где было, то я есть...
пропустил? Это вот было в Дубае, это был Roads W1 by Gary Roads.
Угу.
И с этими ребятами я проработал почти 4 года. И вот официанта, грубо говоря, в начале, до управляющего ресторана через 3,5 года. И так пошло и поехало.
А работали ли вы на должности вот именно классического сомелье?
То есть здесь, если ресторан находился в отеле, в отелях пятизвездочных в Дубае нету позиции сомелье, как позиции сомелье. Как правило, нету. То есть ты работаешь assistant restaurant manager, и у тебя идет через черточку сомелье. Потому что ты будешь ответственный за винную карту, инвентаризацию, продажи и все остальное. А как таковая позиция сомелье, вот только сейчас я вижу, начала появляться, это уже прошло 7 лет, 6 лет, сейчас начала появляться именно позиция сомелье в отеле.
Правильно ли я понимаю, что в Дубае, конкретно в Дубае, продают вино в ресторанах, при отелях и больше нигде?
Раньше так было, сейчас все меняется. Например, когда я приехал, это было нормой, только отели 4-5 звезд имели алкогольную лицензию, сейчас уже то, что мы называем independent ресторан, они могут спокойно получить лицензию на свое имя и делать такие же продажи, торговлю. Дубай очень сильно изменился. Последние, наверное, лет пять он очень-очень быстро развивается. Рынок меняется стремительно. Просто мы тоже должны помнить, что Эмираты, они очень разъединенные. Бизнес в Эмиратах я могу сравнить в бизнес в США. То есть у вас есть федеративная система, где каждый штат отвечает за свое лицензирование, за свою продажу, дистрибьюцию и так далее, и так далее. То есть Дубай и Абу-Даби, которая наша столица, абсолютно разные правила. То есть это разные дистрибьюторы, разные правила, разное лицензирование и по-разному уступки тоже идут, если это имеет смысл.
Означает ли это, что Дубай самый либеральный среди всех?
100%. 100%. Mm-hmm. Наверное, даже во всем Ближнем Востоке Дубай будет самым либеральным. Например, Саудовская Аравия до сих пор не допускает алкоголь в стране. Катар, где будет чемпионат мира буквально вот через чуть-чуть, они запретили, вот пару дней назад они опубликовали статью, что не будет алкоголя на стадионах.
Понятно. Ну, давайте мы еще немножко к вашей карьере вернемся, а потом поговорим про рынок Ближнего Востока алкогольный, потому что это тоже, конечно, наверное, очень интересная и центральная наша тема сегодняшнего разговора. Я так понимаю, что в мусульманских странах продавать алкоголь – это тот еще челлендж. Что было потом в вашей карьере, после того, как вы пришли в этот ресторан, что дальше?
Вот пришел в ресторан, поработал с ребятами 3,5 до 4 лет. Сильно устал от Дубая в то время. Я решил, что он мне не нравится, не нужен, не хочу, хватит. И мы в то время с моим партнером, мы взяли, по-моему, пару месяцев отпуск, и мы уехали в Таиланд путешествовать. Но потом Дубай позвал обратно. Был очень интересный концепт, открывался в Дубай-опере. Опера тогда только построилась. И на верхнем этаже почти 450 посадок, до 500 посадок ресторан, они предложили быть хед-сомелье. То есть они предложили хороший вызов, они попросили построить и селлер, и винную программу, и винное меню, и так далее, и тому подобное. В то время я уже знал, что я буду двигаться из ресторанного менеджмента больше в сомелье, как бы карьеру, сомелье-стезю. И я решил, что да, это интересный вариант был, и вернулся. Да, я там был с ними год. Мы построили им винную карту на... В то время это было 550 лейблов. Это даже на сейчас это достаточно много. И мне повезло поработать с инвентаризацией около 2,5 до 3 тысяч бутылок у нас было. То есть всегда было чем заняться.
Все 3,5 попробовали лично или что?
Ну а как? Так же и отбираем вина. Здесь счастье именно этого региона, если ты открываешь ресторан, если ты запускаешь какую-то большую программу, ты можешь попросить попробовать практически все, без исключения.
Вы имеете в виду попросить у там, импортера-дистрибьютора?
У дистрибьютора, да. То есть здесь не будет, здесь можно сделать fine wine tasting на пару тысяч долларов, только cost price. И спокойно это можно устроить. И в то время это у нас еще не было мастера вин в Дубае, и в то время он только учился. Мы с ним делали эти дегустации, это было в 2018-2019.
Я начинаю вам завидовать. То есть вы так приходите к дистрибьютору и говорите: дайте ко мне бутылочку Петрюса, а то я не очень понимаю, что это такое. Он говорит: да, пожалуйста, те ящики.
Примерно. Примерно. Ну, как хороший пример, потому что тот ресторан был управлялся шефом, звали его Шон Коннелли, он британец по рождению, но проработал в Австралии. То есть большой уклон был на Океанию, и у нас целая страница была Penfolds. Да, то mm-hmm. есть мы делали вертикаль Грэнджа, и к нам приезжали Treasury Wine Estate с их амбассадором, и мы делали с ними вертикаль практически всех вин. То есть это достаточно интересный опыт был в моей жизни.
Могу себе представить. Окей, то вы поработали в опере год, что было дальше?
А потом, потом мне предложили еще один вызов, который я, если честно, не думал, я буду принимать, потому что мне предложили быть управляющим рестораном. В то время это назывался, он сейчас называется Folly by Nick and Scott. Ник и Скотт, они были студентами Гордона Рэмзи в свое время. Они открывали Кларидж, они открывали в Париже «Три звезды». И они здесь сделали концепт в Дубае. И как-то так получилось, это было, больше было по слухам, ребята поговорили с шефом Гарри, они сказали, что вот есть я, а тут тоже было бы интересно поработать, и они, у нас была буквально беседа 25 минут, попили кофе, пообщались, и через 3 дня я начал работать у них. То есть... И это было в моей жизни чуть больше 2 лет.
Да.
Это было очень неожиданно, потому что на то, что они меня звали, это был помощник генерального менеджера в то время, это был один из их партнеров. И когда я начал работать, я уже подписал все документы, генеральный менеджер сказал, ну, я, в общем-то, собиралась уходить, поэтому я ухожу. И через 2 дня она ушла.
И вас сделали генеральным менеджером?
Да.
То есть вы пришли на должность сомелье, а потом стали генеральным менеджером, или я не понял?
Я пришел на должность винного директора и плюс помощника генерального менеджера. И они сказали...
То есть на вас свалилось полностью управление вот этим вновь открывающимся проектом?
Сразу.
Окей.
Проект был уже открыт, он уже проработал, по-моему, 6 или 7 месяцев. Навел немножко шороху уже, потому что был совсем-совсем другим по концепту. Ребята,
скажите мне, Алексей, сколько стоит в Дубае открыть хороший ресторан? В долларах или в евро?
Миллион.
Миллион – это минимальная планка входа?
Это абсолютный минимум. Это если у вас есть хорошее помещение и уже хоть какое-то там построенное что-то внутри. И это будет не больше 100-120 посадок. Это вот миллион
120
минимум.
Посадок – это много или мало?
Для Дубая это считается мало. Здесь любят размах. Здесь все любят...
А много – это сколько?
Побольше. Здесь любят 500? Побольше. В среднем хороший ресторан уровня премиум. То есть, давайте, например, Нусре. Достаточно известный ресторан, они в сезон могут делать до 1200 каверов в день.
Вау! Прибыли в год зарабатывают хорошие рестораны в Дубае? Вот я пришел со своим капиталом, потратил 1,5 миллиона, сделал такой скромненький ресторан 120 плюс посадок, и у меня дела идут неплохо, может быть, я не самый там успешный, но неплохо. Сколько я заработаю прибыли в год?
Ну, вы смотрите на 15 миллионов в год дирхам. То есть 15 миллионов дирхам – это 3,6 курс. Вы смотрите, сколько это будет?
Ну, где-то 4
миллиона. Это вот вы смотрите.
Да,
но опять-таки, это неплохой бизнес. Жизнь ресторана в Дубае 2 года. То есть,
А потом
нужно что-то делать с концептом, нужно его как-то продвигать, усовершенствовать и менять, или он просто станет неинтересным.
Ну, обновлять, другими словами. То есть надоедают
обновлять.
Одни и те же концепты, да?
Да, да. Ну, здесь борьба за постоянного клиента.
Смотрят или посмотрят наш эфир, Возьмите на карандаш цифры, где надо открывать ресторан.
Да.
Хорошо, вы стали генеральным директором этого 6-месячного ресторана. Что дальше? Какие у вас, какие были, так сказать, озарения на этом этапе жизни?
Озарений было, наверное, лучше сказать, какие озарений не было, потому что опыта этого не было. В общем-то, меня просто кинули в эти условия, сказали, вот ресторан, занимайся. То есть мне приходилось учиться всему с нуля, так как на мне была команда практически в 35-40 человек, это кухня-зал, плюс ресторан был зарезервирован на обед, ужин практически каждый день. Плюс мы открывали еще дополнительный концепт, который был на... Это был двухэтажный ресторан. На втором этаже мы открывали дополнительный концепт, который был больше лаунж-стайл, немножко с диджеем, немножко более развлекательный. И вот так пошло-поехало. И плюс нужно было заниматься еще двумя шефами, у которых невероятно большие амбиции. У которых звездные. Да. То есть их нужно тоже как-то было контролировать, регулировать в определенный момент, да, это часть работы. Но что, да. Что я научился, что важно, что я вынес из работы генеральным менеджером, то, как ты умеешь делать сервис, в этот момент уже не важно. То, как ты умеешь управлять своими людьми, это уже становится первостепенным. Да? То есть это уже не идет работа, а как мы там сделаем сетап. Нет, это уже идет работа, а как ты будешь мотивировать, как ты будешь поддерживать свою команду каждый день, как ты будешь... Потому что какая разница между просто рестораном хорошим и рестораном мишленовских звезд? Это постоянство. Это то, что каждый день, из дня в день, там, у тебя хороший день, плохой день, ты все равно делаешь ультра-премиум-сервис, еду и все остальное.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Хорошо. Как долго проработали вот генеральным директором этого ресторана?
Два года получилось поработать.
Два года. Что было потом?
Да. А потом был у меня вот мой опыт дистрибьютора, импортера. То есть в тот момент...
Зачем вы с таким невероятным опытом именно работы в ресторане перешли в дистрибьюцию? Вы ж... стали таким вот как бы очень серьезным специалистом, который видел все это от официанта до генерального директора.
Была цель, опять-таки, у меня никогда не было цели быть даже генеральным менеджером. Да? Это никогда не было целью. В тот момент я решил, что мне уже нужно начинать делать мой диплом. И это... Работая в ресторане в Дубае, делать диплом – это практически невозможно.
То есть, ну, потому что работаешь... забираешь все время работы, да?
Ты работаешь постоянно, да. Если ты работаешь генеральным менеджером, ты работаешь 7 дней в неделю. Ты можешь быть выходной, но в этот выходной тебе позвонят раз 10, 20, 30, даже если ресторан не горит. Да, то есть практически свободного времени не бывает. То есть я принял решение, мне для того, чтобы мне продвинуться к моей цели, мне нужно было уходить оттуда.
И, а в чем была цель?
Диплом была цель номер один.
Диплом какой?
WCT. То есть я его уже, вот как раз прошло 2 года с момента, когда я ушел из ресторана, и вот мы почти-почти, а сейчас в августе будет уже официально это все. Mm-hmm. Большая цель, это то, как мы называем, Big Hairy Dream, это то, что в Украине нужен первый мастер вин, и это цель.
При чем здесь Украина, не понял?
Я украинец, то есть мне
то нужно... То есть вы вернетесь из Дубая в Украину, то смотрите, у меня есть корочка, написано Master of Wine.
Нет, здесь нет. Посмотрим, как это будет.
Или вы корочку еще... пришлете в Украину фотографию?
До этого еще 6 лет.
Вы знаете, что есть минимум 2, которых я знаю, украинцев, которые тоже учатся на Master of Wine. Они могут вас опередить.
Будем, значит, и ускоряться.
Окей. А зачем вам это нужно? Вот говорят, что Master of Wine это такой, ну как сказать... Очень много работы, очень непонятно зачем.
Да, скорее всего, так и есть. Наверное, это больше личная амбиция, чем больше доказать себе, что вот есть этот челлендж, и вот его можно добиться. Да, это то, к чему ты можешь идти, то, что вот у тебя физически ты можешь получить. И да, это, наверное, больше мечта, чем надобность на самом деле. Потому что я знаю большое количество людей в винном бизнесе, которые знают не меньше мастеров вин и никогда не проходили ни одну сертификацию. Да, то есть это является определенным показателем, но не есть обязательным условием.
То есть это определенный такой личный челлендж, типа, смогу я или не смогу?
Это больше личная амбиция, да.
Сколько вам нужно учиться, чтобы получить этот заветный, как это называется, статус?
Если ты поступаешь в институт мастеров вин, то минимум 3 года. Ты проходишь через 3 ступени. У тебя первый экзамен, потом у тебя будет первый год экзамен, второй год экзамен, и потом у тебя будет research. То есть ты будешь писать свою работу, если я не ошибаюсь, это 10 тысяч слов.
То есть минимум 3 года. Вы уже там, вы уже учились?
Минимум. Нет.
Сейчас вам еще предстоит поступить?
Да. Этот набор уже прошел, то есть они раз в год набирают. Этот набор был в марте, если я не ошибаюсь. И вот следующий март – это цель.
Хорошо. Давайте немножко вернемся к ресторану и к посетителям ресторана. Mm-hmm. Кто в Дубае ходит в ресторан и пьет вино? Что это за публика?
Дубай – это очень большой город экспатов. Да? Нас большое количество, нас 80, почти 85% тех, кто живут в Дубае, не являются гражданами Объединенных Эмиратов. Mm-hmm. То есть вот это те ребята, которые ходят и пьют вино, например. Да? Опять-таки, это все будет зависеть от уровня ресторана, от статуса ресторана, и будет зависеть, какое вино будут пить в нем, ну и какое предложение будет тоже. Исторически сложилось, что Дубай очень дорогой в плане покупки вина, тем более в ресторане. Это один из, наверное, самых дорогих городов мира будет.
Сколько начальная стоимость самого такого простенького вина в ресторане? В долларах?
Если вы считаете, в ресторане среднего плюс, by the glass, то есть по бокально, вы смотрите от 10 евро за абсолютный минимум. Это будет... За бокал. Это
будет, ну, в Штатах уровень... бокал те же 10 долларов стоит. Притом...
Это будут совсем разные бокалы. Это будет совсем разное вино в бокале.
У вас будет похожее вино?
У нас будет абсолютный. Это для сравнения. То, что я буду наливать здесь за 10 евро по бокалам, в Европе мы будем покупать по 1,5 доллара.
Ну да. Ну, Европа в этом смысле уникальна, особенно вот Испания. Правда, 1,5 евро уже за бокал давно нету, но в районе там 2-2,5-3 это абсолютно действительно нормальные вина тут есть. То есть, правильно я вас понимаю, что вино в Дубае в ресторанах покупают экспат, то есть местные не особо?
Здесь есть интересные случаи, когда местные ребята приходят, они большинство из них мусульман, но есть мусульмане, мы знаем, что они любят пить, да, и они не могут это делать. Но так как статусность не позволяет им открыть бутылку вина и пить из бокалов, да, я знаю случаи, были ребята, наливали Фрос Гросс Бордо в чайниках. Да, то есть просто переливаешь в чайник и сервируешь в чайнике.
Это такие случаи тоже есть. Сугубо требования религии или есть еще какие-то там официальные запреты?
Есть официально, что если человек приходит в национальной одежде кондура, то он алкоголь не может купить. Это официально, да, то есть он даже не может, в общем-то, сидеть в зоне бара, да, он должен быть в зоне ресторана.
Ну, а если он одет в европейский костюм, но при этом он является гражданином там Дубая, то он может спокойно себе все заказывать.
Мы паспорта проверять не будем.
Понял. Скажите, пожалуйста, вот сколько в Дубае ресторанов? Есть такая статистика?
Вот если возьмем очень простой, это TripAdvisor, было последний раз 9000 плюс. Зарегистрированных
9000 плюс. Сколько из них продают вино?
Около 3000 минимум будут продавать вино.
Да? И вино продается только исключительно через рестораны или розница тоже?
Есть розница, то есть теперь нужно одно уточнение, как здесь работает продажа, дистрибьюция. То есть в Дубае, именно в Дубае, есть всего лишь две компании, которые это могут делать. То есть обе эти компании, они дуополизируют рынок, и официально только у нас вы можете купить, если вы ресторан, у вас есть лицензия, только у нас вы можете купить алкоголь.
То есть вы работаете в одной из этих двух?
Да, я в одной из этих двух.
Окей.
И также у нашей компании есть отдельная ветвь бизнеса ритейл. И там мы продаем в розницу. А вот, по-моему, это было год назад или полтора года назад, наше правительство разрешило, если вы турист, то вам не обязательно иметь алкогольную лицензию, потому что у каждого экспата, если ты хочешь покупать алкоголь в магазине, у тебя должна быть специальная карточка, зарегистрированная в одной из компаний и зарегистрирована в государственном там, учреждении, которое занимается контролем. И только с этой карточкой ты можешь купить. Да? Сейчас, если вы турист и вы хотите зайти в магазин и купить бутылку вина, вам нужен паспорт и виза, и поэтому вам тоже продадут.
Раньше такое. Я так понимаю, что в магазинах вино тоже стоит у вас сильно дороже, чем где-то в другом месте.
Да. Ну, это же все. Просто для нас, для того, чтобы привезти вино в страну, это минимум 50% налог. Сразу. Потом для того, чтобы привезти в Дубай, это еще 36,5% налог. Плюс, как компания, мы берем свою маржу. Плюс, как если вы ресторан, вы берете свою маржу. И вот так плюс, мы доходим до 180-170 минимум от cost price.
Если говорить про рынок Дубая, цифры. Долларов, то сколько это по годовым продажам вина и сколько из этого на вашу компанию приходится?
Ладно, я не думаю, что мои менеджера, мой CEO будет смотреть это видео. В прошлом году без пива мы продали, моя компания, мы продали на 100 миллионов евро.
Ваши конкуренты больше, чем вы, или меньше?
Чуть меньше. Они продают, если мы продали на 400 тысяч, да, это вот 100 миллионов евро, они продали на 350.
Ну, из этого... Весь рынок это порядка там, меньше 200 миллионов в год.
Порядка. Без пива, да. Пиво без большая пива, часть.
Но включая крепкие или без крепкие?
Включая
есть, крепкие. А пиво да. Это еще некая часть.
Это еще, наверное, процентов 30. Добавочным, да, потому что у нас есть один район в Дубае, который пьет исключительно пиво, да, там ничего другого не продается, там почти 80% рынка это пиво.
То, что вот на рынке Дубая только две компании, это какая-то, как это помягче сформулировать, историческая составляющая связи с сильными мира сего?
Да, то есть обе компании негласно владеет один человек, наш шейх, то есть он участвует в обоих компаниях, плюс моя компания часть Emirates Group, то есть Emirates это, как это называется, как это по-русски будет, авиаперевозчик,
да,
то есть моя компания это часть Emirates, и вот мы все под одними людьми гуляем. То есть это как бы дуополия, но как бы и нет.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Вот здесь у нас есть зритель наш постоянный, спасибо, что его смотрите, Вайн Петербург, который спрашивает следующее у нас в чате. Есть ли какие-то тренды в Дубае, которые могут стать глобальными?
Скорее, мы подбираем тренды, которые есть в мире, и мы стараемся их имплементировать на рынке. Так, для нас supply chain – это доставка продуктов в город – достаточно проблематично, то есть мы, как правило, мы смотрим вокруг, мы смотрим на то, что делает Европа, США, Лондон, все остальные, и стараемся имплементировать это у себя.
Угу. Правильно я понимаю, что ваша компания продает алкоголь не только в Дубае, но и где-то еще?
Моя компания интернациональная. Да, у нас да, есть.
Расскажите, пожалуйста, вот вообще про рынок там, Ближнего Востока. Вот мы сказали, что Дубай самый такой либеральный. Вот пройдитесь как-то так с высоты птичьего полета по остальным рынкам.
На Ближнем Востоке мы работаем еще в Омане. Это буквально наши соседи. И потом мы уходим дальше, мы уходим за Ближний Восток уже. Мы работаем в Африке, у нас есть партнеры в Танзании, в Южной Африке, у нас есть партнеры в Сингапуре, и вот мы смотрим. И плюс у нас большие офисы на Шри-Ланке, Мальдивах и США.
А что в Омане?
В Омане мы в основном... минимальный рынок, там очень-очень-очень минимальный. Основная часть бизнеса идет от аэропорта, то есть у нас там свой ритейл, и мы поставляем на Oman Air, это их местный авиаперевозчик, то есть мы на борты поставляем алкоголь, то есть это есть наша основная часть бизнеса. Если считать on trade of trade, то это абсолютно минимальная часть.
Mm-hmm. Да, а в остальных странах алкоголь не присутствует, я имею в виду сейчас Ближний Восток, как класс, да? Вот вы там сказали, что в Катаре там запретили, и в остальных тоже не очень. То есть это, ну там просто его нету как класса. Или все-таки
пока его нет. Но...
То есть ни аэропорты, ни гостиницы, нигде?
Пока нет. В Катаре есть алкоголь, но он продается в определенных маленьких участках, и пока это неинтересный рынок. Саудовская Аравия, они должны были открыться, но потом решили не открываться. То есть мы на них смотрим, мы ждем. Но это, я думаю, пройдет еще пару лет, до тех пор, пока мы сможем зайти на этот рынок. Возможно, мы зайдем на него как безалкогольный сначала дистрибьютор, а потом это уже будет, когда все нужные разрешения получатся, это будет алкогольное.
И если они будут открываться, то они будут открываться по такой же модели, может быть, как у вас, то есть только для экспатов, для иностранцев.
Я думаю, даже это будет, это очень локализировано, то есть если у вас будет какой-то один город, то даже не во всем городе это будет продаваться, они выберут определенное количество отелей, или это будет определенный участок, район города, где они разрешат продажу дистрибуцию алкоголя. То есть это не будет открыто для всех и везде.
У меня был в эфире один парень, который называет себя футурологом. И я у него спросил, куда будет развиваться рынок вина, и вот вообще вот ваша часть мира. И он сказал, что как только появится безалкогольная продукция, которая по своему качеству, по каким-то там вкусовым, органолептическим свойствам и так далее, будет на равных конкурировать с, ну, некими алкогольными эквивалентами, то вот Ближний Восток – это будет огромный и очень интересный рынок. Насколько вы разделяете вот это?
100%. У нас безалкогольная категория в трехзначном приросте из года в год.
То есть... И за счет местных в том числе?
Скорее это больше как современный тренд мировой. Все хотят уменьшить употребление алкоголя, все хотят делать немножко более здоровый образ жизни, все хотят без или минимальный алкоголь в напитках, и это, скорее всего, вот это то, что двигает этот процесс. Да, потому что буквально 2 года назад это не было таким. Да, вот это 2 года назад мы получили этот бум, и вот мы постоянно развиваемся. Мы вот подписали буквально 2 месяца назад контракт на дистрибьюцию с одним австралийским брендом, который производит у него целая линейка безалкогольных и крепких напитков, если так можно сказать.
То есть, грубо говоря, вот арабские страны, там страны Ближнего Востока, с точки зрения там безалкогольной продукции, какой-нибудь такой, которая по вкусу напоминает вино, может быть таким новым, ну, как бы, не знаю, новым Клондайком.
Имеет место быть, 100%. По поводу вина все еще я немножко скептичен, потому что то, что я пробовал, не очень хорошее. Может, оно по качеству и ничего, но по вкусовым оно все еще не там. Как правило, вот то, что я вижу, если ты делаешь безалкогольное вино, то оно очень большое количество сахара. Да, то есть оно, как правило, очень несбалансировано в этом. Ну вот, мы ждем, там еще несколько ребят пересылают нам образцы и говорят, вот это будет интересно, это будет вкусно, и вот мы ждем все найти это одно вино, которое мы сможем с гордостью поставить в портфолио и будем распространять его.
Ну да, я тоже, если честно, не пробовал чего-нибудь безалкогольного, чтобы меня удивило, но с другой стороны, я человек, который практически не пьет пиво, но как-то так под очень-очень большое настроение. Я вот попробовал там безалкогольное пиво, условно говоря, лет там 7-8 назад, а потом вот сейчас я увидел, что какой-то прогресс во вкусовых качествах и потому, как оно напоминает, условно говоря, настоящее, вот прогресс за эти годы, он какой-то совершенно невероятный. То есть сейчас вот как бы безалкогольное не слишком сильно отличается от обычного. И это, наверное, ну, дает определенные надежды вину для того, чтобы, ну, как бы со всеми там технологиями, которые развиваются, что это тоже произойдет. Вот наш зритель говорит, что говорят, хорошее безалкогольное делают в Англии. У нас, кстати, одна студентка, я вчера с ней общался, которая живет в Лондоне, она сейчас решила стать специалистом по, так сказать, wines of GB, как она говорит, то есть потому что слово Англия тут, в общем-то, не очень правильно употреблять, потому что в других, ну, не знаю, в других странах, входящих в Great Britain, там тоже делают, там же Уэльсе делают. И вот она говорит, что она там уже объехала целую кучу виноделин, что там действительно очень-очень интересные образцы, но они практически не поставляются за пределы Англии, за пределами Великобритании, точнее, потому что потребление внутреннее полностью закрывает все потребности.
Мне повезло, я попробовал несколько продюсеров из GB, и я был очень удивлен. Это Sparkling Wines, да?
Да.
Там, да, даже ребята в Сассексе получили PDO буквально пару недель назад, то есть
да.
это знак прогресса, да? Это значит, да, на них уже обращают внимание. И опять-таки, мир игристого вина — это не сходится на шампанском только.
Это однозначно. Просто что в мире игристого вина там тоже есть своя неплохая конкуренция, но вот они как-то вот завоевывают признание, как минимум, себя, несмотря, опять же, на свои цены. Потому что если взять их цены и пересчитать на ваши налоги, то это вообще будет космос, я так понимаю. Но тем не менее...
Вот цена за бутылку шампанского – это равна цене за бутылку игристого из Англии.
Ну да.
Это один к одному.
Спрашивают у нас тоже наш зритель, подскажите соотношение потребления крепких напитков к вину, чего больше? Ну, я так понимаю, что это любая.
Наверное, мы будем 50 на 50, потому что есть разница в value. Да, value больше вина мы продаем, потому что у нас большой рынок fine wines. Но если считать в объеме, то мы продаем большое количество крепких напитков уровня Бомбей, Танкерей, etc. etc. Да, то есть это ничего супер премиум, это будет достаточно базовый этот, но это в большом количестве. Бакарди Мартини один из наших ведущих партнеров, и мы продаем до 80 тысяч бутылок одного Бомбея только в год.
Если говорить вот про другие иностранные рынки, которые перечислили, там, что там было, Африка, Мальдивы, что там интересного происходит, какие там тренды?
Если Дубай все еще гонится за трендами, которые были несколько лет назад в Лондоне и Нью-Йорке, то ребята в Африке, они гонятся за трендами, которые у нас были там год-два назад. Африка все еще любит большое количество полусладких вин. Да? Мы продаем туда большое количество полусладких вин. Они любят пиво. Они пьют большое количество пива и крепких напитков. Все еще они не дошли до уровня, чтобы пить даже бутылки вин по 40 евро, допустим. Да? Это все будет ниже. Это все будет примерно базовая линейка от каждого продюсера.
В Африке есть у вас представление, какие страны с точки зрения там, роста, развития именно винного рынка самые интересные?
Южная Африка. Да, Южная Африка – это... Вот мы подписали с ними, с одним из дистрибьюторов Южной Африки буквально пару месяцев назад контракт. Это самый большой рынок, и он и будет продолжать самым большим рынком еще год вперед.
Для того, чтобы туда поставить?
Для того, чтобы у них покупать.
А меня вот наоборот интересует. А Африка как рынок для того, чтобы им поставлять? Вот с этой точки зрения, какие страны там наиболее интересны? Да, говорят, Нигерия огромная страна, которая очень быстро развивается, и что там все просто меняется на глазах.
Ну вот Нигерия одна из них, Уганда это еще одна, которую я слышал, и Кения. Если я не ошибаюсь, вот в Кении ребята начали производить свое вино. Там бывший сомелье был сомелье пару лет назад, и сейчас делает свое вино. То есть, опять-таки, это мизерный у них продакшн идет. Они, наверное, если они производят 10 тысяч бутылок в год, то счастье. Они явно будут их продавать локально первые 10 лет, и потом будет все остальное.
Вот у нас наш Вайнс Петербург комментирует, что там, где кофе, там и вино. Ну, я не уверен, что там, где кофе, там и вино. То есть, ну, Франция, наверное, наименее известная кофейная страна в мире. Но с точки зрения вина там все хорошо. Но, наверное, совпадение есть там, в каких-то латиноамериканских странах, которые да? с кофе любят общаться и с вином тоже. Окей, а можете ли вы сказать, Алексей, вот ваше наблюдение по каким-то глобальным винным трендам и по влиянию вот как бы последних таких мировых потрясений, типа сначала там мир накрыл ковид, сейчас Европу накрывает война, все больше и больше втягиваются экономики европейские, не только европейские. Как это все влияет на вино и, ну и в общем такие прогнозы, в какую сторону мир идет, винный мир?
В первую очередь влияет на цены. Это вот как дистрибьютор я могу сразу сказать, цены растут. От винтажа к винтажу. С начала ковида это вот было сколько? 2,5 года назад уже. Каждый год нам повышают цены. Mm-hmm. Каждый год транспорт растет в цене. То есть если там 2 года назад мы могли заплатить $1500 за контейнер, то сегодня это может доходить до $8000 за контейнер.
Mm-hmm.
Да, то есть вот это изменилось очень-очень сильно.
Это контейнер с точки А в точку Б куда? Откуда и куда?
Неважно, откуда и куда. То есть практически нет. Вот что случилось в мире? Все контейнеры застряли в Южной Африке и mm-hmm. в Шанхае. Да, Южная Африка...
Это из-за ковида?
Это из-за ковида. Южная Африка сказала, мы ничего не импортируем, не экспортируем, извините, а контейнеры стоят. Опять-таки, есть ограниченное количество контейнеров, которые циркулируются в мире, да, это не то, что их там произвели. То есть мы в Дубае, мы последний год могли ждать доставку из Чили, например, 12 месяцев.
Mm-hmm.
То есть это таким образом. Другой тренд, вот сейчас все начинают двигаться, и это очень положительно, в Organic Biodynamic, да, это всегда становится сейчас таким вокальным поинтом. Все хотят, вот они показывают вин на карте, там, каким-то образом отмечают или стараются больше делать вин, больше ставить вин, которые были произведены органически или были выращены органически, плюс биодинамика тоже интересный момент. Это сейчас меняется, да, и почти каждая винная карта, вот если вы посмотрите в топовые места, они будут отмечать и показывать, и делать уклон, что вот мы идем к этому, да, мы это делаем.
Mm-hmm.
Мы видим натуральные вина. Сейчас это все еще абсолютно минимальные приход на рынок, но вот мы видим, больше людей спрашивает о них, и значит, вот мы будем сейчас тоже начинать завозить. Мы хотели их завозить еще несколько лет назад, но наша погода не позволяла. Да, это все еще, вот, если вы попробуете натуральные вина, 5 лет назад.
Они могут быть немножко нестабильными, а у вас там жара.
Правильно, да. Но сейчас...
Кстати, можно я вас на секунду перебью? Вот,
да.
Вдруг нас виноделы посмотрят. У нас буквально один эфир назад был винодел казахстанского происхождения в эфире, который биодинамическим способом выращивает винограды, делает вино здесь, в Испании, там, в регионе Аликанте. Вот если он нас посмотрит, и для него специально вопросы, для таких, как он, что нужно, чтобы попасть в ваш портфель?
Мы делаем портфолио дегустации три раза в год. То есть мы получаем там, скажем, мы их, как правило, делим по странам. Мы получим 300-400-500 бутылок из Испании, например. И у нас есть винная команда, там у нас есть продажники, которые будут вовлечены в это тоже. И мы вот продегустируем в открытую. Мы, как правило, не делаем блайнд-тестинги на панель-тестинг. Мы подегустируем, попробуем, сделаем свои заметки, и потом то, что будет между общим вином, которое будет highlighted, оно, как правило, попадает в портфолио.
Да, то есть... А можно вам немножко занести, чтобы более гарантированно попасть?
Нет.
Жаль. Ну, я шучу, конечно.
Не-не. Для нас это... Просто у нас уже есть чуть больше 5000 вин в портфолио. Да? Мы, в общем-то, не хотим добавлять. Мы хотим, наоборот, немножко убрать. Да? Потому что это... Вот COVID нас научил. Большое портфолио во времена пандемии не были хорошо. Да? У нас был... Ну, да. Целый склад вина, который никто не хотел покупать. А вы представляете, если мы работаем вдвоем на винный рынок, это практически три огромных склада вина стояли, просто ждали.
Ну да. Я так понимаю, что у вас же там, наверное, склады там, с поддержанием соответствующих климатических условий, что в ваших условиях, наверное, не так дешево. Это понятно. Кстати говоря, давайте про климат еще один вопрос. Вот мы поговорили там про влияние ковида. Вот это глобальное потепление, про которое все говорят, которое вот открывает новые регионы, возможности новым регионам. Кстати говоря, вот наша вторая студентка, которая в Нидерландах живет, она занимается примерно тем же, там объезжает все нидерландские винодельни, тоже пробует там себя, так сказать, как специалиста по винодельням Нидерландов. Тоже, ну как бы, в последнюю очередь страна у нас с вами где-то вчера еще ассоциировалась бы с виноделием. Вот какое-то влияние вот этого тренда глобального потепления вы чувствуете?
Цены. Потому что мы все еще пьем большое количество Бургундии и Бордо. И Бургундия растет в цене каждый день. Mm-hmm. То есть мы начинаем искать альтернативы, да, мы уходим немножко... другие субрегионы Бургундии, да, то есть мы все еще менее дорогие, да, то есть мы уходим Рули, Вире Классе, все эти ребята, да, mm-hmm. которые все еще хороший value for money. Я прошу прощения, я вставляю...
Будем надеяться, что наши зрители понимают. Кто не понимает, воспользуется Google Translate.
Да. То есть мы начинаем искать все больше и больше этих ребят, которые будут по хорошим ценам, мы сможем их продавать. И все-таки мы видим немножко стилистически меняется вина, да, то есть Бордо становится немножко другим, чем было 10 лет назад.
Легче, менее джемово?
Немножко легче становится, да. Немножко.
То есть паркеризация Бордо покидает понемножку.
Я надеюсь, это уйдет очень быстро. Потому что уже нет.
Об этом говорят.
Нету сил. То есть все сейчас хотят, да даже мы, как дистрибьюторы, мы хотим покупать вина, которые мы можем продавать сейчас, которые нам не нужно будет выдерживать. То есть.
Вот тут наш. Зритель спрашивает, как вы относитесь к Бургундии с 14,5-15% алкоголя?
У меня нету проблемы с высоким алкоголем вин. Если вино сбалансировано, если у него есть достаточная концентрация фруктов и у него есть высокий алкоголь, вопросов нету. Но если есть просто высокий алкоголь, нету никакой кислотности, нету никакой концентрации, то тогда, конечно, нет.
Да. Это но все, общий все... тренд, что люди больше покупают более легких вин, чем более алкоголь. Или нет?
100%. Да, да, да. Да. Слушайте, мы все еще пьем большое количество лейблов. Да. Мы все еще, вот, наш местный рынок, он все еще любит красивые лейблы, которые все знают, которые могут узнавать. Да. Mm-hmm. Мы все еще в период, когда Тининелла это икона Супер Таскан, и больше ничего не существует, mm-hmm. да, мы все еще продаем, вот мы выпустили на рынок не по нашему желанию, но по требованию мы выпустили Сосикая, новый винтаж, и мы его распродали за месяц. То
есть, ну, это сила бренда, правильно?
Это сила бренда, да, то есть мы все еще вот в этом складе, мы все еще продаем вот бренды, да, мы все еще не готовы, во всяком случае, не все еще готовы смотреть по стилю, что им нравится, да, там, возможно, есть какое-то вино не от такого раскрученного производителя, но такое же вкусное. Все еще это немножко челлендж для нас.
Ну, я так делаю вывод из ваших слов, что если сейчас любой ресторан может продавать вино, чего не было раньше, то это будет очень сильно влиять на рынок в том плане, что будут появляться сомелье, которые будут разбираться в каких-то интересных позициях, которые будут рекомендовать своим, соответственно, гостям эти позиции. А это, в свою очередь, будет оказывать определенное давление на вас, что, дорогие дистрибьюторы, дайте нам что-нибудь еще, кроме Сосекай.
100%. То есть для нас, когда мы только вдвоем на рынке, наша задача тоже помочь развитию рынка. Да? Мы тоже не хотим, чтобы он замер в какой-то и пошел в период стагнации. Да? Мы хотим, чтобы он развивался. То есть большая часть моей работы – это консультации, например, даже моих самых больших клиентов. Мы делаем дегустации, консультации, мы анализируем их винные карты постоянно, мы показываем им тренды, которые мы знаем. Да? То есть это наша обязанность как лидера рынка помогать рынку развиваться, да, то есть это будет в нашу пользу в конечном итоге тоже.
Да. Спасибо вам большое, Алексей, за эту беседу. Последний вопрос, наверное, уже возвращаясь к вашему, к вашей карьере и какой-то более личной. Как вы видите свои собственные перспективы? Ну вот одна из перспектив, которую вы обрисовали, это Master of Wine. Что еще? Вот какие вы бы перед собой цели, амбиции профессиональные ставили там на какие-то ближайшие годы?
Ну, сейчас мы уже начали двигаться к следующему этапу. Да? Там, я сейчас работаю на дистрибьютора, и у нас есть компания, которая моя личная компания. Мы занимаемся обучением, мы занимаемся винными мероприятиями. То есть наша основная цель – это привозить вина, которых здесь нету и которые ни один из дистрибьюторов не хочет привозить еще. Да? Но я верю, то, что это будут вина, и которые они сейчас, там, те же оранжевые вина, да, те же 15, те же натуральные вина. Я их пью сам, мне не нравится, и я вот хочу, чтобы больше людей их попробовало. Ну и, наверное, следующий, как в профессиональном росте, это поработать на один из брендов. Это натуральный рост от дистрибьюции, идти в какой-то бренд, да, и быть больше вовлечен в коммерческую часть, в производство, в распространение и развитие.
И тогда напрашивается следующий шаг – открыть свою винодельню и делать свою.
Если честно, никогда амбиций делать вино не было. Поэтому,
логика подсказывает.
Да. Но всегда хотелось иметь свой бренд, но, наверное, у меня уйдет несколько лет найти хорошего винодела, которому буду доверять, и который будет делать вино для меня. А я буду заниматься уже коммерческой частью развития.
Ну вот наш с вами общий знакомый Дима Гончарук, который, собственно, вас рекомендовал к этому эфиру, но вот он уже этим занимается сегодня. И он был у нас в эфире и рассказывал об этом.
Так супер, что надо посмотреть.
Пути сомельешные неисповедимы.
Да, ну, это нормально, это рост, да, у сомелье, даже у винного директора есть планка в ресторанном бизнесе, да, у него есть потолок. То есть в определенный момент, если ты не хочешь застрять там на всю жизнь, тебе нужно оттуда уходить, тебе нужно идти в что-то, чего ты еще не знаешь. Да?
Алексей, спасибо вам огромное за эту беседу, было невероятно
спасибо
интересно.
Вам.
Ну и, конечно, подписывайтесь на инстаграм Алексея, я думаю, что вы там узнаете много чего такого, чего вы не знали, да, и просто будете подсматривать за его жизнью. Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт vitis.academy, телеграм-канал «Второй бокал» и, главное, загляните на наш YouTube-канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.